Ветхий Завет написан для того, чтобы мы сегодня, читая то, что Господь говорил к народу израильскому, в частности, что Он говорил к Иерусалиму, мы могли видеть Бога немножко лучше, понимать Его, и чтобы, понимая Господа, мы могли в свете этого видеть свою жизнь, видеть Божье действие сегодня в нашей жизни. И в Ветхом Завете мы встречаем много самых разных, очень важных истин, из которых складывается общее мировоззрение, общее представление, наше представление о реальности бытия, о Божьей реальности, о реальности нас с вами, о нашей жизни. Апостол Павел в послании к Коринфянам, если вы помните, 10 глава 1 Коринфянам говорит о Ветхом Завете, а это были образы для нас, которые оставлены нам в назидание, чтобы мы не были похотливы на злое, так как они были похотливы. Вот тот Иерусалим, о котором Виктор сейчас пел, о котором плакал Христос, который отверг Мессию. Мы видим это отвержение на протяжении всей истории народа израильского. И когда пророки с разных сторон описывают это явление, они говорят о разных сферах, о разных фактах, из которых складывалась жизнь этих людей. И эти факты, конечно же, играют очень важную роль для нашего понимания Божьего взаимоотношения с людьми. Одним из таких фактов в жизни израильского народа было их хроническое отвержение истины. Они просто фатально верили лжи. Отвергали то, что истина, и фатально верили лжи. Это очень интересная вещь. Люди все вообще подвержены этой проблеме. Но народ Божий, народ израильский, в отличие от всех остальных людей, он имел доступ к Богу. Бог открылся им. Бог сам явился им много раз, тогда, когда Он выводил их из земли египетской. Было множество проявлений божественных чудес, божественной силы. Затем на горе Синай Бог явился так, что для всех людей было очевидно, и они говорили Моисею: «Ты иди сам». И там сам разговаривай с ним, потому что нам страшно. Он в действительности могущественный в своей силе, и мы боимся соприкасаться с ним лицом к лицу. Затем каждый день они получали манну, которая падала с небес. Кроме того, столб огненный и столб облачный вел их на протяжении всех их 40 лет путешествия в пустыне и так далее. То есть у них был доступ непосредственный к Богу, они точно знали, что это говорит Бог. И несмотря на все это, несмотря на Божьих пророков, несмотря на Божье Слово, они сознательно выбирали ложь. Вместо того, чтобы положиться на истину, они избирали ложь. И вот об этой проблеме пророк Исаия говорит в 30 главе, и мы сегодня сфокусируемся на этом вопросе. Ситуация касалась очередной трудности, с которой соприкоснулся народ израильский. Эта трудность была вызвана их греховностью. Бог за их греховность наказывает их с разных сторон, и в данном случае войска ассирийские стояли уже очень близко. Они вот-вот должны были захватить Северное царство израильское и угрожали Южному царству. И вместо того, чтобы искать помощи у Бога, вместо того, чтобы бежать к Богу, вместо того, чтобы искать силы или защиты того, кто в действительности обладает силой, они полагались на свои силы и возможности, и они планировали обратиться за помощью к египтянам. Итак, Исаия, 30 глава, мы читаем с 1 стиха. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня. Заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона, говорит пророк, будет для вас стыдом. Убежище под тенью Египта – бесчестие». Для того, чтобы искать помощи у Бога, иудеям нужно было покаяние. Им нужно было изменение их жизни. Они понимали, что между ними и Богом греховность их стоит. Пророки неоднократно говорили об этом. Тот же пророк Исаия много раз, многочисленные предупреждения снова и снова повторял. Но вместо того, чтобы обращаться к Богу, вместо того, чтобы иметь Божью силу через сотрудничество с Ним и взаимодействие с Ним, иудеям казалось проще решить свою проблему при помощи политических союзов. Посмотрите, они делают совещание, но без меня. Вот для того, чтобы это совещание было с Богом, то тогда нужно было сердце свое очистить, отношения с Богом восстановить, принять Божий план решения проблем. Вместо этого люди чувствуют силу. У них есть золото достаточно еще в храме. У них есть какие-то политические, дипломатические контакты с Египтом. Поэтому они решают, вместо того, чтобы идти этим долгим, сложным путем покаяния, восстановления отношений с Богом, сотрудничества с Господом, и потом ты доверишься Ему, а там кто его знает, как Бог поможет, когда Он поможет. Он же помогает по-своему, то есть в свое время, в своей степени, как он считает нужным, и в своей форме. А здесь все в наших руках. Взяли деньги, пошли в Египет, договорились с их армией, она пришла и нас защитила. Вот в этой ситуации Бог посылает пророка и говорит: горе непокорным сынам, которые делают совещание без меня, заключают союзы, но не по духу моему. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себе силой фараона. Они так рассчитывают. Они понимают, для того, чтобы противостать сильной армии, нужна более сильная армия. И эту армию можно купить. Можно заплатить египтянам, и они придут, и они помогут. Пророк говорит, это не поможет. Сила фараона будет для вас стыдом. Но они не хотят верить, они упорны в своей самоуверенности, они видят себя способными решать свои проблемы. Это открывает главную или более глубокую проблему, о которой мы читаем в 9 стихе. Посмотрите, ибо этот народ мятежный, дальше, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня. Вот это одна из корневых проблем, всяких трудностей, которые испытывал народ израильский, и многочисленных трудностей, которые испытывают люди на земле. Посмотрите, как он говорит, это дети лживые, которым говоришь, они не хотят. Им не надо. Почему им не надо? Потому что лживость внутри. Вот об этой проблеме мы сегодня поговорим. Он продолжает, 10 стих, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды. Мы не хотим слышать, говорите нам лестное, говорите приятное, говорите то, что будет льстить слуху. Помните, апостол Павел во втором послании к Тимофею говорил, что в последнее время будет точно так же. Люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Это гигантская проблема, о которой говорит Священное Писание с самого начала до самого конца. То есть люди сознательно выбирают ложь вместо того, чтобы знать правду и полагаются на нее. И они отказываются от правды даже тогда, когда они настойчиво слышат ее с разных сторон. Люди, игнорирующие истину, не могут точно оценивать жизнь. Это очень важная деталь, которую нужно помнить. Все мы предполагаем на то, что мы здравомыслящие люди, личности, мы можем оценить ситуацию, и мы можем действовать в соответствии с этой ситуацией. В этом смысл Homo sapiens, человек разумный. Мы можем всего этого не понимать, научного объяснения всех этих дел, но это то, как все мы функционируем. Это то, как каждый из нас существует. Теперь смотрите. Во-первых, наша ability, наша способность анализировать ограничена. Мы не точные аналитики, несовершенные аналитики. Но самая большая проблема заключается в том, что у нас data, информация, которую мы воспринимаем, сама data broken. сама информация, которую мы получаем, чтобы ее анализировать, а ее мы выбираем селективно, выбираем ту, которая нам нравится. И теперь ответьте мне, какой же смысл вообще всего этого упражнения? Абсолютно, абсолютная глупость. То есть люди, игнорирующие истину, они не способны точно оценивать жизнь. И, соответственно, они не способны принимать точные решения. И, соответственно, все их действия неизбежно ведут к разрушению. Проблема только в том, что все продолжают быть уверены, я прав. Выбирают ту истину, которая им нравится, и продолжают строить свою жизнь на этой, исходя из вот этой базы данных, которая им приглянулась больше. Но касаясь этой проблемы, пророк говорит о более серьезном вопросе. И именно к нему я хотел сегодня, на него хотел обратить ваше внимание. 18 стих этой главы. Он говорит о том, что Бог никогда не может примириться ни с какой формой неправды. Слушайте, что он говорит. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Божья истинность играет решающую роль в существовании Вселенной и соответствии в жизни каждого из нас. Мы посмотрим сейчас на Божью истинность. Вообще, без Божьей истинности, без Его внутренней... Это не только это сказать, что Бог привержен истине, это неправильно сказать. Истина определяется им. Истинность – это суть того, кто Он есть. Он не может быть несправедливым, Он не может быть неточным. Мы посмотрим сейчас на этот аспект, и потом посмотрим, как с этим связана лживость людей. Ну и самое главное, посмотрим, каким образом от всего этого избавиться. Итак, праведность Божья. Давайте еще раз посмотрим на этот стих. «Потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды». Пророк начинает здесь с упоминания милости Божией. Та милость связана с заветом. Бог заключил завет с народом израильским. В соответствии с этим заветом он верен, он обещал, что он будет верен народу израильскому. Вот. Но этот завет включал в себя определенные условия. Помните, если будете соблюдать слова завета сего, то тогда я изолью, придут на вас все благословения сего. Если не будете соблюдать слова завета сего, тогда придут на вас все проклятия. И теперь пророк обращается к этим людям, ему жалко этих людей, он понимает, что они находятся в состоянии, когда вот-вот Божий суд изольется на них. И он говорит, вот почему Господь медлит, чтобы помиловать вас, потому что Господь не может поступить неправильно. Он Бог справедливости, Он Бог правды. Это очень важная истина, которую нам нужно понять и глубоко усвоить. Это один из наиболее значимых принципов бытия. Это очевидно наблюдение за окружающим нас миром. Вселенная построена на основе четко организованных законов. Более того, наука, любая наука, возможна только потому, что есть эти законы. Что изучает наука? Наука изучает законы. То есть наука исходит из предположения, что есть система законов, которая универсальна. И если я сейчас кидаю это яблоко и измерю, с какой скоростью оно притягивается к земле, то тогда я могу сделать отсюда выводы, что все яблоки, и не только яблоки, а все, что падает, будет притягиваться к земле с определенной силой. Наука построена на предположении того, что есть законы, которые чрезвычайно точны и не могут измениться никак. Все это говорит о Творце, который все это сотворил. Более того, именно по этим точным или в соответствии с этой точной наукой движутся все планеты во Вселенной, все звезды, все созвездия, все галактики. Чем больше люди исследуют это, тем больше они понимают, что есть кто-то, кто очень точно До мельчайших, мельчайших микронов просчитал все это. И не только просчитал, установил все это. Ну, это мы говорим о гигантских размерах. А теперь, если мы посмотрим на миниатюрный мир, если мы посмотрим на микромир, то там люди говорят, что есть электроны, протоны, нейтроны, разные частицы атома, которых никто из нас никогда не видел, но говорят, что они есть. Так вот, даже они, вот эти микро-микрочастички, они ведут себя в соответствии с очень точно предписанными законами. Причем все эти законы, они взаимозависимы, они связаны друг с другом. Для существования Вселенной требуется одновременное существование и точное функционирование каждого из них. Забери один закон, все рассыпется. То есть вся Вселенная требует вот этой гармонии, и тот, кто ее дал, тот, кто был силен ее рассчитать, продумать, и заставить Вселенную ей подчиняться, чрезвычайно точная личность. Чрезвычайно точная. Все это говорит о Творце Вселенной, и мы видим подтверждение этого в Священном Писании. Несколько текстов я вам хотел привести. 118-й Псалом, посмотрите. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит». То есть Господь определил ей место, определил, в какой форме она существует, и она стоит. И посмотрите дальше. «По определениям Твоим все стоит до ныне, и все служит Тебе». Заметьте, невозможно, никто из людей никогда, ни при каких обстоятельствах, не могут изменить Божьи определения, в соответствии с которыми вращаются небесные тела, и в соответствии с которыми вращаются элементарные частицы в атоме. Соберите всех академиков мира и соберите всех политиков, и все они вместе не могут изменить траекторию вращения вот этих протонов, нейтронов, электронов. Почему? Потому что у них нет власти над этим. Потому что Бог удивительно точно предписал это все. И все будет именно так, как Он предписал. И никто никогда, все силы ада, все силы Вселенной не способны заставить этот электрон, или протон, или нейтрон двигаться куда-то в другую сторону. Это говорит о том, насколько точен Бог, насколько Он привержен истине. Иеремия, 10 глава, 10 стих, посмотрите. «А Господь Бог есть истина». Когда люди говорят о Боге, то они часто думают, а Бог не заметит. Бог снизойдет, Бог где-то там в другую сторону посмотрит, не посмотрит и не снизойдет, и все заметит абсолютно. В этом Его сущность, Он истина. Он никогда не удовлетворится какой-то форме лжи, какой-то формой неточности. Это просто невозможно. Это невозможно по причине Его природы. Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Бог истинен в самом себе, Его личность не имеет внутренних противоречий, Он всегда точен, Он не может быть неточным, Он никогда не может согласиться с какой-либо формой лжи, с чем-нибудь неистинным. Все, что говорит и делает Бог, истина. 10 Псалом, 7 стих, «Господь, ибо Господь праведен, любит правду». Еще одно очень важное утверждение. То есть истинность Бога – это неотъемлемая часть Его личности, неотъемлемая часть Его святости, кстати. Святость – это Божье совершенство во всех сферах Его бытия. Праведность или истинность Бога – это одна из ключевых составляющих Его бытия. Она совершенно так же, как и все его остальные качества. Итак, что это означает на практике? Несколько практических выводов, связанных с этим, которые касаются нас. Во-первых, Бог никогда не согласится, Он не может согласиться ни с каким искажением правды, то есть ни с какой формой греха. Мы можем находить оправдание. Да, по-другому не мог, а Он точно знает, что мог. Да, меня заставили, А он точно все знает. Он не может, он по своей природе не может согласиться ни с какой формой неправды. Второзаконие, 32 глава, 3 стих. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Вот почему Ветхий Завет полон описания Божьих судов. Вот эти Божьи суды, которые представлены в Ветхом Завете, они не просто так представлены, чтобы мы смотрели, какая была в древности история страшная. Нет, они представлены для того, чтобы показать. Входят, помните, Надав и Авиуд, сыновья Аарона, у него всего 4 сына, которые будут нести священническое служение на протяжении всей истории израильского народа. 2 из них входят во святилище, вносят чуждый огонь, и Бог поражает их там огнем с неба. Для чего? Чтобы показать, что праведен Господь, и нет неправды в нем. С ним не шутят. Невозможно, невозможно идти против него и устоять. Вот почему сказано «возмездие за грех – смерть». Очень ясно сказано. Мы люди лживы по своей природе, и мы об этом сейчас поговорим. И поэтому нам кажется, что истину можно изогнуть, заставить ее каким-то образом соответствовать нашим представлениям. Это ложное понятие, это ложное понимание реальности. Библия нам говорит о том, что это не так. Второе. Божьи действия всегда точны и праведны. 111 Псалом, 7 стих. «Дела рук Его истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правде» или правоте. Множество мест Священного Писания, которые говорят, вот потому что Бог истинен, поэтому Его Слово такое же истинное. Некоторые люди думают, ну да, законы физики точные, мы их не можем изогнуть, мы не можем заставить электроны вращаться по траектории, которая нам нравится. Нет, Бог определил, это будет так, как Он определил. А вот Слово Божие мы можем. А вот истину, которая касается нашей жизни, которая касается каких-то моральных, нравственных аспектов, мы можем каким-то образом. Вот здесь, посмотрите, все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Следующий фактор, который исходит из Божьей истинности. Божье Слово всегда точно и истинно. То есть, если Его действия всегда точны, то следующее, эти же 7-8 стихи, «Все заповеди Его верны, тверды на основании». То есть все, что говорит Бог, всегда соответствует действительности. Он точно знает все, Он правильно анализирует информацию, Он делает праведные выводы, анализируя информацию, и Он правильно и точно выражает свои выводы в Своем Слове. Я еще раз повторю, Бог точно знает все факты, мы не знаем все факты. Он имеет совершенный разум, он правильно анализирует в реальном времени, правильно анализирует все факты. Он делает точные выводы, анализируя все факты. И он выражает синтез, или же выражает результаты этого анализа в своем слове. Поэтому его слово всегда точно истинно. Следующее. Бог всегда верен своему слову. То есть, если Бог сказал, то это не для того, чтобы каким-то образом завтра поменять мнение. Числа, 23 глава. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет, а не сделает. Будет говорить и не исполнит. То есть природа Божьей истинности делает невозможной неверность тому, что Он сказал. И с этим связана еще одна очень важная истина или еще один очень важный факт. Богу можно доверять. Он единственный, кто может гарантировать то, что обещает. То есть, когда мы говорим об истинности Бога, об истинности Его Слова, конечно же, мы говорим об опасности не соглашаться с Его Словом, но это же связано и с гарантиями для тех, кто принял Его Слово, для тех, кто в мире с Ним. То, что Бог обещал однажды, обязательно сбудется. Он сказал, будут прощены грехи в Иисусе Христе. Это значит, будут прощены. Независимо от того, как ты себя чувствуешь. Он сказал о том, что всякий верующий в Него воскреснет обязательно. Это значит, воскреснет обязательно. Он сказал о том, что правда Его восторжествует. Это значит, что так и будет обязательно. И вся Вселенная, точность Вселенной говорит нам об этом. И Божье Слово подтверждает это. Исаия 54 глава 10 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя». И посмотрите, «и завет мира моего не поколеблется». Завет, который он заключил, не поколеблется. Он говорит, даже физический мир будет изменяться, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя, завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Итак, это первое, такой беглый обзор первого очень важного факта – истинность Бога или праведность Божия. Истинность Бога – это стержень существования Вселенной. Все творение может существовать только благодаря полной праведности и истинности Божьей личности. Это неоспоримый факт, и он особенно важен, конечно, когда мы в свете его видим человеческую лживость. Давайте теперь посмотрим на вторую проблему – на лживость людей. Я уже читал этот стих, давайте еще раз посмотрим 9 стих 30 главы Исаия. «Ибо этот народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господнего, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». То есть для людей после грехопадения правда неестественна. Вот точно так, как для Бога она абсолютна, то для людей неестественна правда. Посмотрите, две главы ранее, в 28 главе Исаия, мы читали уже и говорили, отмечали это в 15 стихе. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, с преисподней сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь мы сделали убежищем для себя и обманом прикроем себя». То есть, люди вот так думают, вот так живут. Это произошло после грехопадения. После грехопадения люди нарушили связь с Богом. До этого они жили в полной гармонии с Богом. Их разум, их мысли, оценки и решения были в согласии. В каком смысле в согласии с Богом? Они были подчинены Богу. И они функционировали. У человека есть свой разум. Да, человек думает, он оценивает, он принимает решения. Но он создан так, чтобы быть под Богом, чтобы он мог спрашивать у Бога, что правильно и что неправильно. Это было полноценное сотрудничество. В момент грехопадения все изменилось. Поддавшись дьявольскому искушению, дьявол, помните, сказал, вы будете как боги. Люди вытащили себя из-под Божьего владычества, из-под Божьей власти. И они сказали, мы сами личности, мы сами способны определять, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Мы не хотим жить в рабстве, мы индивидуальности, и мы сами определяем реальность. И вот с одной стороны это может показаться, ну, в действительности вот таким современным, особенно в современном духе, таким шагом, благородство, шагом, где человек действительно проявляет свое достоинство. Но в действительности это глупость, самая настоящая глупость. Я вам сейчас продемонстрирую это на простом примере. Вы помните таблицу умножения? Кто, для тех, кто не помнит, вот я привел ее здесь вам. Вот теперь, когда мы функционируем в нашей жизни, вот есть таблица умножения, в рабстве которой мы находимся. Вот если вы хотите знать, сколько будет 6,7, вы не думаете так, что «ну я чувствую, как будто 49,2». Я же личность. I want to express myself. Я просто хочу самораскрыться здесь. Нет, для того, чтобы функционировать, вам нужно прийти и посмотреть 6,7, 42. Yes, sir. Взял под козырек и пошел. Если у тебя будет 41 или 43, не сможешь функционировать. То есть, когда вот есть стандарт истины, это Бог. И единственная возможность жить в соответствии с этим стандартом. Я вижу, некоторые фотографируют, может, забыли таблицу. Это правильно. Ее можно, кстати, на интернете найти. Быстро и просто. Это шутка, конечно. То есть, когда мы говорим о том, что мы хотим жить в соответствии с истиной, у нас есть только один путь – ей подчиниться. Быть в рабстве истины. Вот почему, помните, апостол Павел говорит, мы были раньше рабами нечистоты, а сейчас стали рабами чего? Праведности. Рабами правды стали. То есть, когда мы говорим о том, что человек сам по себе лжив, речь идет об отвержении здравого смысла, который, к сожалению, люди не понимают. Но посмотрите, апостол Павел именно об этом говорит. 3 глава Римлянам, 4 стих. Бог верен, а всякий человек что? Лжив. Вместо того, чтобы пойти и узнать, сколько будет мужчина плюс женщина, семья, вместо этого люди говорят: нет, а я сам решу, что это такое. Вместо того, чтобы решить, как эта семья должна быть устроена, и посмотреть в таблицу умножения, и подчиниться ей. Люди говорят: ну я чувствую по-другому. Я хочу, чтобы это было вот так, на моих основаниях. Я вам привел только два примера, а их десятки тысяч в Священном Писании, в каждом из которых люди спорят. Почему? Потому что всякий человек лжив. Потому что мы сами по себе имеем внутренний сбой. Если с таблицей умножения нам понятно, то со Священным Писанием почему-то мы очень часто пытаемся спорить. Иеремия подтверждает это же самое. 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорченное, кто узнает его?» Друзья, это мы с вами. Это реальность того, где мы находимся. Будучи ослеплены своими похотями и самомнением, люди заменяют истину Божью ложью и думают, что они очень умные. Римлянам 1:25. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Потому предал их Бог постыдным страстям». Пришествие Антихриста будет связано именно со лживостью людей, с этим качеством грешных людей. Посмотрите, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они что, не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». То есть сами по себе люди без Бога избегают правды. Они рисуют в своем сознании воображаемые картины, мечтают об этих картинах. Они хотят жить так, как они нарисовали, но это ложь. Это ложь. И в этом-то проблема, что будут верить лжи. Вот почему иудеи времен пророка Исаии, они не хотели слушать его призыва возвратиться к Богу и искать у него защиты. Вместо этого они составили свое собственное представление, что они решат проблему через Египет, посредством обращения к Египту. И все у них складывалось в их уме. Им казалось, что все это так, и все это сработает. Но пророк приходит и говорит: Нет, вы не способны будет. Египтяне будут стыдом вашим. Они его не хотят слушать. Его, в Божью силу они не верили. Помощь египтян была понятна и подконтрольна им. Мы им деньги, а не нам армию. А вот с Богом сложнее. Богу нужно покориться и ждать Его время, Его действия, Его формата. Это полная зависимость от Бога. 15 стих, посмотрите, это же 30 главы. «Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Немножко раньше в этой же главе есть такая фраза «сила их сидеть спокойно». Эту фразу иногда цитируют, пишут где-то в пожелания, видно, для тех, кто сильно суетится. Вот. Но здесь не совсем о спокойствии речь идет, а определенный тип спокойствия. Посмотрите еще раз. «В тишине и уповании крепость ваша». Крепость-то в Боге, в общем. И тогда, когда человек успокаивается в Боге и доверяет Ему, вот тогда они будут иметь доступ, человек будет иметь доступ к этой крепости. Ну, посмотрите последнюю фразу. «Но вы не хотели». В этом проблема человеческой лживости. Она отвергает Божью истину на основании, не на основании фактов, кстати, а по причине своей собственной гордыни, своего самомнения. Финал этого будет очень печальный. Люди не только имеют проблемы здесь на земле, хотя здесь они, пользуясь проявлением Божьей благодати и Его долготерпения, могут иметь какой-то кажущийся успех, основываясь на лжи. Но финал лжецов такой. Посмотрите, очень интересный текст. Мы видим Откровение, 21 глава, 8 стих. И здесь среди людей, которые, среди качеств, тех, которые будут в озере огненном, посмотрите, одно обобщающее качество, очень интересное. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серой, это смерть вторая». Заметьте, когда люди говорят «убийцы, любодеи, чародеи, идолослужители», это понятно, а здесь, если кто-то кого-то обманул, и почему он сразу в озере огня? Так вот, здесь речь идет о лживости человеческой. Дело в том, что под всеми вот этими качествами, которые здесь описаны, лежит человеческая лживость, фальшь внутренняя. Лжецы или люди, возлюбившие неправду, живущие неправдой, не покорившиеся истине, вот, они наследуют озеро огненное. Итак, мы говорили о двух вещах уже, исходя из этого текста. Праведность Божия, лживость человеческая. Но самое главное, друзья, давайте посмотрим на Божий ответ на это, на победу над лживостью. Как, что с этим делать? Эта проблема касается каждого из нас. Это не то, что где-то там существует, это то, что касается каждого человека, включая верующих людей. Посмотрите, обращаясь к Израилю, пророк говорит о спасении, он призывает их вернуться к Богу и довериться Ему, вместо того, чтобы продолжать упорствовать Ему. Посмотрите еще раз 18 стих. «И потому медлит Господь, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды». И дальше посмотрите. «Блаженны все уповающие на Него». Немножко ниже он говорит о том, что настанет однажды то время, когда Израиль возвратится на путь истины. Посмотрите, народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Вот тогда, когда уповать на Него будешь. Он помилует тебя по гласу вопля твоего. Как только услышит его, ответит тебе. Еще немножко ниже, 21 стих. Здесь речь идет о покаянии. 21 стих, он говорит следующее, что «Господь будет направлять Израиль на путь истины, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если когда бы вы уклонились, или если, или когда вы будете уклоняться, или когда бы вы уклонились направо или налево, то есть он будет их направлять к пути истины». Как это произойдет? Вся история Священного Писания – это история возвращения людей к истине. В этом смысл Священного Писания. Для того, чтобы это произошло, Бог делает три ключевых шага, и мы сейчас на них посмотрим, чтобы мы могли иметь эту общую картину. Первый шаг начинается с оправдания во Христе. Вот не зря спасение начинается с оправдания. Почему? Потому что лживость человеческая требует, чтобы что-то с ней сделать. Человеческая лживость несовместима с Божьей праведностью. Бог прав, Бог истинен, человек лжив. И это, знаете, как магниты определенной стороной, они отталкиваются друг от друга, они никак не могут быть вместе, никаким образом. Для этого что-то нужно сделать с человеком, чтобы он мог приблизиться к Богу. И это Писание называет оправданием. Посмотрите Римлянам, 3 глава, где приводится подробное описание Евангелия Иисуса Христа. Мы видим, как детально и много говорится здесь об оправдании. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая что? Оправдание даром. То есть приведение в соответствии с истиной. По благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания чего? Праведности Его. То есть Бог прав. Вот почему нужен был Сын, который придет на землю, примет человеческую плоть и будет абсолютно святой, будет абсолютно истинный, абсолютно праведный. Иисус Христос – единственный человек, живущий на земле, подчиненный правде. Все остальные – рабы лживости. Вот почему Он не мог смешаться с людьми. Вот почему Он вроде бы исцелял, кормил, проповедовал, заботился, а Иерусалим не принял Его. Простая причина – не смешивается вода и масло. Правда и ложь не может смешаться. Почему отвергают Иисуса Христа люди? Потому что лживы они. Они принимают тех, кто на их уровне, в их тоне, в их тональности поет. Но когда речь идет об истинности личности Иисуса Христа, не могут. С одной стороны, привлечены к Нему. Никодима даже посылают. С другой стороны, как только они понимают, что значит им нужно оставить свою лживость и подчиниться истине, той же самой, которой подчинен Иисус, они не могут этого принять. Помните все их совещания, как они собираются и решают? Они говорят, ну, придется убить его. Помните, да, когда вот это последнее совещание после смерти Лазаря? Ради народа. Это же все у них имеет свое благочестивое оправдание благородное. Ради народа придется увидеть. Вот это человек, вот это человеческая природа. Ну, посмотрите, говорится, что для того, чтобы продемонстрировать Божью, для показания праведности, вот здесь сама идея явить эту праведность, речь идет не о том, что этой праведности не было, нет. В этом-то и суть, что для того, чтобы действовать в соответствии со своей истинностью и спасти людей, у Бога не было другого варианта, как послать безгрешного Сына в жертву умилостивления в крови Его через веру, чтобы в прощении грехов было явлено, чтобы прощение наших грехов соответствовало истинности Бога. Вот почему вне Иисуса Христа нет спасения, друзья мои. Дальше говорит, во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время, и дальше смотрите, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. То есть для того, чтобы привести человека в соответствие с правдой, для этого нужен был совершенный праведник, который обладает безграничной природой, то есть Бога-человек, чтобы его праведности хватило на всех, кто рожден от него, чтобы он каждого человека оправдал, каждого верующего, каждого, кто в нем оправдал, приведя к Иисусу Христу. Это оправдание возможно только при соединении души с Господом. Посмотрите, Ефесянам 1 глава 6 стих. «Похвалу славы благодати своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Посмотрите, сколько раз здесь подчеркивается, Он облагодатствовал нас возлюбленным в Иисусе Христе, в котором, в Нем мы имеем искупление крови Его. То есть оправдание только в Нем, только в Иисусе Христе. Вот почему Христос говорил своим ученикам во время своей беседы в горнице, 14 глава Иоанна, Иисус сказал ему в ответ: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть, когда мы приходим через Иисуса Христа, лживость исправляется. Иисус Христос – это выпрямитель, который вот эту всю кривую, лживую природу делает straight, делает прямой, делает праведной. Итак, первый шаг к примирению с Богом – это соединение с Иисусом Христом верою, который делает нас праведными, оправдывает. Есть второй шаг, очень важный – это освящение в Иисусе Христе. Соединив душу со Христом в момент покаяния, Дух Святой ведет ее по пути преображения в образ Христа, приводя теперь, смотрите, наши мысли, наши чувства, наши желания, наши действия, наши реакции в соответствии с Божьей истиной, в гармонию с Ним самим. В этом смысл работы Духа Святого над нашими сердцами. Это то, что Дух Святой тщательно производит в вашем сердце. Это то, чего Он достигает, работая над вами и надо мной. Всякий человек лжив. Мы по своей природе вот такие. Иисус Христос пришел для того, чтобы сделать нас праведными, чтобы сделать соответственную таблицу умножения. И Он теперь послал Духа Своего Святого для того, чтобы помогать нам в каждой конкретной ситуации иметь правильную реакцию на то, что происходит вокруг нас. Божью реакцию, она единственная правильная реакция. Но мы постоянно вырываемся, нам постоянно хочется в Египет. Нам постоянно кажется, что мы сейчас сделаем совещание и решим проблему своими собственными инструментами, вместо того, чтобы подчиниться Его правде. Посмотрите в Римлянам 12 глава с 1 стиха, когда апостол описывает результат действия Евангелия. Самое первое, о чем он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Мы все лживы в своих размышлениях, в своих оценках. И суть христианской жизни – это последовательное, постепенное, постоянное преображение своего ума. Вот почему нужно читать и изучать Священное Писание. Вот почему нужно в церковь приходить, друзья. Вот почему нужно этим дорожить. Почему? Потому что сами по себе мы постоянно производим ложь. Вот почему нам нужно, необходимо слово и взаимодействие с ним, чтобы оно выпрямляло нашу лживость. Жизнь Евангелием Иисуса Христа непрерывно связана с преображением мышления. Это процесс. Освобождаясь от ложного мировоззрения, которым движется мир, мы формируем свой ум истиной. В другом месте апостол пишет об этом точно так же, 2 Коринфянам 10 глава 4 стиха. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы». Вот эти твердыни – это сложившиеся в нашем сознании концепции, идеи, ложные идеи. Они сложились в результате нашего прошлого, людей вокруг нас, нашей собственной плоти. У каждого из нас они есть у меня, они есть у вас. И посмотрите, что он делает. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Вот что такое христианство. Христианство – это не просто так признать, что Бог есть. Христианство – это примириться с Богом. Иисус Христос примиряет нас с Богом, оправдывая нас, и теперь Он приводит нас в гармонии, в сотрудничество с Ним, освящая нас. Освящение – это, в принципе, движение от лжи к истине. Если мы посмотрим на то, что происходит в нашей жизни, мы можем сказать, что наш разум, наше естество заполнено различными сознательными или подсознательными убеждениями, которые сформированы под воздействием лжи. И христианство – это последовательное разрушение ложных концепций и подчинение этих сфер концепциям Иисуса Христа, истине от Иисуса Христа. Если мы посмотрим на это движение от лжи к истине, мы можем увидеть целый ряд сфер, в которых это происходит. Во-первых, это от ложного понимания смысла жизни к смыслу жизни Христа. Вот это, кстати, стоит сфотографировать. Этого в интернете не найдете. В Библии можно найти, изучая, можно найти. То есть, когда мы говорим о том, что мы рождаемся со своим собственным представлением о жизни, и он ложный, это ложное представление. Но по мере того, как мы познаем Христа, он открывает нам смысл жизни. Это движение от ложных ценностей в том, что мы считаем важным и дорогим, и ценным, к ценностям Иисуса Христа. Вот в чем смысл христианства. Не просто прийти в собрание, дорогие мои. Это взаимодействие твоей души со Христом, что ты понимаешь, что Христу что-то ценно. Это движение от ложных чувств наших, возникающих, к чувствованиям Христа. Это еще одно очень важное качество. Сегодня очень модно, люди говорят, I have to be true to myself. То есть я должен быть истинен самому себе. Чему ты будешь верен? Ты будешь верен своим ложным чувствам, которые возникли в тебе на фоне, на базе всей этой лжи, на которой ты жил. В этом-то и задача наша, что мы идем и смотрим на Христа, и чувствованиями Христа заменяем свои чувства. Это движение от ложных желаний, которые у нас возникли, к желаниям Иисуса Христа. Это движение от ложных удовольствий к истинному удовлетворению в Иисусе Христе. Это движение от ложных целей жизни к истинным целям, которые ставит Иисус, которые достигает Иисус Христос. Смотрите, все то, что мы достигаем без Него, разрушится. То, что мы достигаем в Нем, восторжествует. И дальше мы продолжаем, посмотрите, это движение от ложной надежды к истинной надежде в Иисусе Христе. Это движение от рабства греха к свободе во Христе. Это движение от самоуверенности к уверенности во Христе. Это движение от пустой самозначимости к реальной значимости в Иисусе Христе. Это движение от беспокойства к покою во Христе. Это движение от концентрации на себя к концентрации на Христе. Я привел здесь 12 только сфер, их намного больше. Их намного больше. Вся наша жизнь – это путь, это движение от лжи к истине. В этом смысл христианства, в этом смысл наполнения Христом, в этом смысл Божьей работы с нашими сердцами. Псалом 24, 8 стих. Мы читаем: «Благ и праведен Господь, поэтому, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». В этом Божье действие в нашей жизни. Это процесс также является результатом веры. Итак, мы говорили о том, что победа над лживостью, оправдание во Иисусе Христе, освящение во Христе. И есть еще последний элемент, который очень важен. Это освобождение во Иисусе Христе. Оправдание – то, что совершилось на кресте. Освящение – то, что происходит в нашей жизни сегодня. Освобождение – то, что однажды произойдет не только с нами, но со всей Вселенной, когда вся Вселенная будет преображена, она будет освобождена от всякой формы неправды. Вот почему, когда пророк Исаия говорит о пришествии Мессии, он очень часто подчеркивает, что оно будет связано с установлением царства правды. Исаия, 11 глава, посмотрите, мы уже изучали эти стихи с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Посмотрите, 4 стих. «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестиво». То есть он всю неправду накажет. «И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина». То есть всякое противление Божьей истине обязательно будет наказано и нейтрализовано. Вот как это описано в последних главах книги Откровения. Посмотрите, 19 глава Откровения. После того, когда изливаются все суды, мы слышим следующие слова. «Я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его». Небо будет торжествовать от того, что праведность восстановлена, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила любодейством в землю. 11 стих этой же главы. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который, смотрите, что праведно судит и воинствует». Это агнец сходит с небес. С чем он сходит? С истиной. Он идет, чтобы восстановить истину, правду, праведность, здесь справедливость на земле. Все преданные какой-то форме неправды будут навечно изолированы в озере Огненном. Посмотрите еще раз 8 стих. «Всех участь всех лжецов в озере, горящем огнем и серы». А вот о Новом Иерусалиме говорится совершенно обратное. Посмотрите, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него», то есть Новый Иерусалим, «ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи». Вот очень интересно, здесь не написано мерзости и злу какому-то, или каким-то убийством, или еще там каким-то. Нет, здесь ясно сказано, там не будет места лжи вообще. Там все будет в соответствии с истиной. То есть Новый Иерусалим – это город правды. Это город полной гармонии людей с Богом, с источником истины. В этом и есть наша конечная цель. Каждый настоящий христианин с нетерпением ожидает того дня. Почему? Потому что в Иисусе Христе мы возлюбили истину. И живя Христом, мы приходим все в большее соответствие с истиной. В этом и смысл нашего блага, который мы ищем. И мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, потому что тогда мы и все то, что нас окружает, будет окончательно освобождено от всякой формы лживости. В этом смысл христианства. Я хотел бы закончить тем, чтобы посмотреть еще раз на все христианство, как на примирение, наше примирение с истиной или примирение человека с истиной. Мы оправданы Христом, то есть приведены в согласие с Божьей истиной в Иисусе Христе. Мы освящаемся Христом, а это значит преображаемся в послушание Божьей истине через Иисуса Христа. И однажды мы будем освобождены Христом. Будем наслаждаться полной гармонией с Божьей истиной благодаря Иисусу Христу. В этом благословение спасенного. Псалмопевец говорит в 91-м псалме: «А насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты и сочны, и свежие». И посмотрите, для чего? «Чтобы возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в нем». Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас мог посмотреть на ваше отношение к праведному Богу, на отношение к Его истинности, к нашей собственной лживости и ко всему тому, что Господь делает через Иисуса Христа, Господа нашего. Давайте склоним колени и проведем время в молитве.